Добрый вечер. Я приветствую всех наших гостей программы «Предсказание древности». Приветствую и тех, кто смотрит с нами в эфире телеканала «Надежда Украина». Я полагаю, у некоторых из вас даже и не вечер. Сейчас, может быть, даже только утро. Все равно приветствуем вас и рады, что вы с нами. Мне очень приятно, что в Днепропетровске есть интерес к библейским предсказаниям древности, потому что далеко не все хотят знать библейские пророчества. И даже в самой Библии я нахожу много ситуаций, когда современники не хотели слушать тех, которые пророчествовали в их время. Я вспоминаю Иеремию и знаю, что он подвергался большим преследованиям за то, что он говорил не то, что хотели вокруг него слышать. Я вспоминаю Илию и знаю, тоже один из пророков, но он не был популярным, потому что говорил то, что люди не хотели вокруг него слышать, предсказывал те события, которые были неприятны его современникам. Я думаю об Иоанне Крестителе, и вы, наверное, хорошо знаете его судьбу из Евангелия. Он провозглашал эти предсказания прямо и конкретно. В результате что с ним произошло? Он лишился своей головы даже. И я думаю, если в Днепропетровске сегодня есть те, кто не пришли на эту очередную программу «Предсказания древности», то я думаю, как правило, это те, которым не нравится, о чем говорят эти предсказания. Они хотели бы слышать нечто другое. Но сегодня мы с вами, как я и обещал, двинемся дальше по тем пророчествам, которые были открыты Христом своим ученикам. И он в 24 главе предупреждал их и говорил: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте», и он говорит: «читающий да разумеет». Сегодня это будет тема нашего исследования. Что же это за предсказание такое? А завтра я хочу вместе с вами, в нашей следующей программе, я хочу вместе с вами посмотреть на другое предсказание, где Христос говорит, обратите внимание, «тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Удивительное предсказание. Если мы имеем имя Его, то есть имя Христово, то он предупреждает нас, давая нам это предсказание, что мы можем быть гонимы и преследуемы. Исполнится ли это предсказание? Если исполнится, то как? Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. А сейчас коллектив, который прибыл сюда из Белоруссии, для того, чтобы порадовать нас духовным песнопением. «Вифлеемская звезда». Пожалуйста. Они все сами как звезды выглядят.
Благословил ее на святым и нас отдыхать научил. чистых мыслях придет на землю истинный покой. Ведь совершил сам Господь к седьмому дню дела, что созидал. Почил Творец день седьмой от всех дел своих, пример нам показал. В субботу благословил, что мы, любя Христа, субботу чтим. Ведь совершил сам Господь к седьмому дню дела, что созидал. Почил Творец день седьмой от всех дел своих, пример нам показал. Субботу благословил,
вчера просматривал заголовки новостей и вновь увидел, как появляются каждый день новые предсказания конца света. Я был поражен, как на одном из сайтов одна из довольно престижных газет публикует информацию о том, что на самом деле конец света надо ожидать через 86 лет. Я поразился той точности, с которой они предсказывают, а еще под заголовок в этой же статье, что скрывают от нас ученые. И я подумал, вновь и вновь, сколько много людей попадают на эту удочку обмана. Будь то предсказание о 2012 году, будь то предсказание о новых мировых войнах, Нострадамуса, будь то предсказание Ванги, кого бы ни было, я знаю, я нашел для себя источник, которым я делюсь вместе с вами на этой программе, где, открывая каждое из предсказаний библейских, мы находим их точное исполнение. И я смотрю сегодня, наша тема «В рабстве у Антихриста». Много связано с Антихристом ожиданий. Что же это за Антихрист? Должен сказать, сегодня только лишь начало, может быть, первую ступеньку мы сделаем в этом направлении. И Христос, перечислив все остальные предсказания Его пришествия, говорит, когда, я тут сделаю паузу, и хочу с вами обратить внимание, что это предсказание, какой номер? У нас предсказание номер 7. Мы в предыдущих программах рассмотрели с вами 6 остальных или предыдущих предсказаний. Давайте быстренько их повторим. Первое предсказание. Храм будет разрушен в Иерусалиме. Разрушен храм? Разрушен. Исполнилось. Кто помнит второе предсказание? Придут лжехристы. Исполнилось? Я вижу исполнение этого в мире сегодня. Третье предсказание. Кто поможет мне? Будут войны. Мы с вами живем в эпоху страшных мировых войн. Четвертое предсказание. Будет голод. Мы знаем о том, сколько много умирает сегодня даже маленьких детей от голода. Пятое предсказание. Моры, болезни, эпидемии, СПИД, наркомания исполняется на наших глазах. Шестое предсказание в прошлой программе. Землетрясение. Мы с вами говорили о том, что весь мир сегодня трясется от того, что отвернулся от своего Создателя. Но ученики, подходя к нему, задают важные вопросы ему и спрашивают: «Скажи нам, когда это будет?» Если кого-то в этом зале не интересует вопрос, когда это будет, то я могу вам сказать, можете время не тратить, можете уже идти домой. А Второй вопрос, какой они задают: какой признак твоего пришествия и кончины века? Первый вопрос связан напрямую со вторым вопросом. Они понимают, Христос им рассказал об этих всех бедствиях, которые грядут на вселенную. И они понимают, что должен быть этому конец положен. Что же это будет за конец? Как закончится история этого мира? Какие предсказания дает Христос? И мы видим, Иисус сказал им в ответ: когда увидите, он говорит, мерзость запустения. Христос использует не очень приятные даже фразы в этом пророчестве, в этом предсказании. И я думаю, наверное, это свойственно любому любящему родителю. Давайте согласимся с этим. Если вы видите, что ваш ребенок садится на велосипед и выкатывает из подъезда на дорогу, то что вы кричите? Смотри, будь осторожен, потому что тебя может сбить машина. И я думаю, мы не боимся травмировать психику ребенка, когда говорим конкретно и ясно ему даем предупреждение. Так и Христос использует эти слова и говорит: мерзость будет, и будет запустение будет. И мы смотрим с вами, что же это за мерзость запустения. Я вижу, по крайней мере, что можно увидеть три проявления этой мерзости запустения в истории мира или в истории христианства. Христианство, как мы знаем, берет свои корни из иудаизма. И поэтому мы смотрим, какие же были проявления этой мерзости запустения в прошлом. И вместе с вами я смотрю, как историк библейский во второй книге Паралипоменон, 36 главе, пишет: 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и делал он, что он делал? Неугодное в очах Господа Бога своего. Мы видим царя, который идет против божественной воли, против божественного откровения, и таким образом навлекает бедствие на город свой, и не только на город, но, как свидетельствуют нам священные писания, и на храм. Посмотрите, этот первый храм Соломона, в котором мы видим, против него вышел Навуходоносор, царь вавилонский, оковал его оковами, чтобы отвести в Вавилон, и часть сосудов дома Господня, то есть речь идет о храме Иерусалимском, перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Мы с вами хорошо знаем, что Вавилон является на самом деле столицей служения Богу Солнца в древнем античном мире. И мы видим, как в результате неповиновения царя израильского, мы видим, как то святое, что было в храме, взято языческим царем, вывезено из храма, из Иерусалима. Храм остается заброшенным, разрушенным. Город тоже подвергается разрушению. И то, что было святое, взято и находится теперь. Все эти предметы служения в храме оказываются теперь в языческом храме Вавилона у царя Навуходоносора. Храм, который был местом присутствия Бога, местом святости в Иерусалиме, становится местом заброшенным, местом опустошенным, где царит мерзость, потому что правитель этого царства творил неугодное в очах Бога. Посмотрите, как продолжает историк библейский, летописец, и говорит: прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. Скажите мне, какое одно и то же слово вы видите в пророчествах Христа и в этом повествовании об этом царе? Мерзости. Неудивительно ли, как Христос связывает воедино и говорит: если мы забываем Бога, Создателя нашего, Творца неба и земли, как это сделал царь Иоаким, повернулся к языческим богам, перенял языческие обычаи, утвердил эти обычаи в своей земле. Люди перестали поклоняться в храме, а стали ходить в эти капища всякие и под деревьями, на алтарях, везде, на горах и на холмах приносили языческим богам жертвы, тем самым отступив от Божьей воли, нарушив его закон и следуя обычаям языческих народов вокруг них. В результате этого мы видим мерзость, запустение, которое остается в храме Соломона. Мы с вами видим и причины того, что происходит. Пророк Иеремия говорит: «И если вы послушаете меня в том, что говорит Господь, чтобы светить субботу, то воротами сего города будут входить цари, он говорит, и князья, сидящие на престоле Давида». Мы только что с вами прочитали о том, как через эти ворота прошел языческий царь Навуходоносор и его армия. А Иеремия говорит: если вы хотите, чтобы не было этого разрушения, чтобы не было этой мерзости в доме Господнем, он говорит, для этого вы должны послушать меня, послушать, говорит через него Господь, чтобы светить субботу. И тогда в этом соблюдении, в этой святости вы тем самым утвердите перед всеми народами, что у вас есть Бог живой, Бог-творец, сотворивший небо и землю, Бог, который отделил этот день для святого служения. И тогда все народы будут бояться подойти даже к воротам города вашего. И тогда цари будут заходить через ваши ворота. Но мы знаем, что народ не послушал, царь не послушал. И мы видим, как история свидетельствует нам о том, что в пленники все были уведены в Вавилон, храм был разворован, все святое было из него изъято. Господь имел в виду эту первую мерзость запустения. Но есть разрешение этой проблемы. Также летописец библейский говорит: «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих». Он говорит: «Если вы хотите, чтобы исполнились благословения в вашей жизни и не было мерзости в этом храме, помните о святости субботнего дня». Но мы видим и в храме Ирода также происходит эта мерзость запустения. Потому что, если вы помните, как Христос в Матфея 24 главе сказал, та мерзость, которая была предсказана кем из пророков, он говорит? Даниилом, пророком. И если мы с вами обращаемся к пророчествам Даниила, то видим, что Даниилу было дано предсказание, где сказано, по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Предсказание о смерти Христа, который, придя в этот мир, был отвергнут своим народом, был распят на кресте, и в час его распятия завеса в храме была разодрана надвое. Было утрачено Божье присутствие в этом храме. Храм был через несколько лет после этого наводнен язычниками и потерял свое духовное значение. Господь предсказывает, а город и святилище будут разрушены. Я вижу, как в 8 главе у этого же пророка Даниила есть предсказание о том, в 13 стихе, «И услышал я одного святого, говорящего, и сказал святой, вопрошающему, на сколько времени простирается все это видение?» И он сказал, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. 8 глава, 13 стих. И в этом же стихе мы видим, как в стихе 13 дальше, когда об опустошительном нечестии идет речь, когда святыня и воинство будут попираемы. И дальше вестник в 17 стихе поясняет и говорит, видение это относится к концу времени. Мы знаем, что во время Христа и после Христа эта мерзость запустения наполнила храм Ирода. Но мы знаем о том, как и было предсказано Даниилу о том, что это пророчество простирается в будущее. В будущее до конца истории этого мира. Что же это за мерзость запустения в Божьем храме, на святом месте, где мы видим отступничество от Божьих принципов и Божьих законов? Апостол Павел помогает нам увидеть это, говоря: «Смотрите, братья», обращаясь к нам, сидящим в зале в Днепропетровске, «чтобы не увлек вас никто пустым и лживым философствованием, что человеческим преданиям следует и архаичным представлениям этого мира, а не кому, он говорит, а не Христу». Посмотрите, он говорит, «я слышал предсказания Христа, и поэтому хочу, чтобы вы проявили бдительность». Потому что очень много будет всякого рода предсказаний и толков. Очень много будет человеческих традиций. Очень много будет преданий человеческих. Но, он говорит, смотрите, чтобы вы не увлеклись этим и не оставили то, что от самого начала, от сотворения мира, дал нам Христос. Опять же, апостол Павел предостерегает нас об этих попираемых святынях в нашей жизни. «Да не обольстит вас никто своими», опять же он использует слово, говорит, «пустыми речами». Ведь все это навлекает гнев Божий на тех, на кого он говорит, кто ему, какое слово он использует, противится. И я думаю, когда нам даны эти ясные откровения Божьей воли, и когда перед нами открывается этот закон во всей своей полноте, мы же отворачиваемся от него и идем своим путем, то тем самым мы противимся его воле. Попираемые святыни, от которых отвратился мир сегодняшний, и в результате этого мы видим бедствия, постигшие всю вселенную. Мы видим бедствия в жизни нашей, в семьях наших. Мы видим эти бедствия в нашей личной жизни, потому что мы наступили на эти принципы, отказались от того, что Господь дает нам в своей воле святой. Попираемые святыни, о которых предупреждает Христос. Посмотрите, как Он сам спрашивает, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы, я хотел бы, чтобы мы вместе прочитали эти два последних слова, чтобы соблюсти свое предание». И, наверное, это знакомо многим из нас здесь, сидящим в этом зале, поскольку для нас ценно то предание, что мы получили, может быть, от родителей наших, может быть, от наших дедушек и бабушек. И поэтому, когда мы открываем для себя Божьи заповеди и Божью волю, то мы говорим, да, это все вроде правильно, но ведь я же был по-другому воспитан, и меня моя бабушка по-другому учила, и мама моя огорчится, если я вдруг стану жить по воле Божьей, открытой в этом слове. И мы так говорим с вами, и давайте согласимся, что это свойственно всем нам сегодня, поскольку мы не хотим огорчить кого-то из наших близких, кого-то из наших родных. А Христос говорит, посмотрите, что происходит. Правильно ли вы делаете, Он говорит, что отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Скажите, какая из всех 10 заповедей, как бы официально даже христианами сегодня отменена? 4-я заповедь, потому что мы видим большинство христиан, соблюдающих или, по крайней мере, ходящих на богослужение в день воскресный. И, может быть, надо согласиться, что фактор большинства играет большую роль сегодня. Когда люди задаются этим вопросом, открывают заповеди Божии и читают «Помни день субботний, чтобы святить его». А потом смотрят, их соседка пошла в церковь в воскресенье, и друг пошел в церковь в воскресенье, и говорят себе, они, ну что, я умнее других, что ли? Ну вот посмотри, они же пошли, а почему же я должен делать то, что Господь сказал? Ведь это же большинство делает иначе в своей жизни. Я должен вам сказать, что я убедился в своей жизни еще с младенчества, с детского возраста, что большинство отнюдь не всегда правы. И я должен вам сказать, что когда я начал еще среднюю школу, начальную школу советскую, был один на 3000 тех, которые насмехались над моими христианскими убеждениями. Им не было дела никакого до Бога, им никакого не было дела до Библии, им никакого дела не было до церкви, куда я хожу. А то, что я говорю им, что я верующий в Бога, то все они, вот это большинство, которое было вокруг меня, включая и авторитеты, включая моих учителей и директрису нашей школы, которая регулярно вызывала меня на атеистические лекции к себе в кабинет, все было направлено на то, чтобы разрушить мое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но, послушав их насмешки, приняв это все на свой счет и в свой адрес, я шел домой, открывал Библию и вижу, я имею Бога-творца. Того, который заботится обо мне. Я ему служу, я его люблю, и он возлюбил меня. Поэтому я люблю всех этих мальчишек и девчонок, я люблю всех этих учителей в моей школе, но есть то, с чем я не могу поступиться. Поэтому Христос не зря спрашивает, хорошо ли вы делаете, что отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание, какого бы оно ни было характера. И мы видим, когда церковь христианская начинает свое развитие после воскресения Иисуса Христа, мы с вами в предыдущих программах видели, как апостолы его, даже друзья близкие в день смерти его, вы помните, вернулись в город, приготовили все мира и масла все эти для того, чтобы прийти на следующий день, а в субботу оставаться в покое. Апостолы Иисуса Христа, мы знаем из деяний апостольских, хорошо с вами, они по субботам собирали целые города для того, чтобы проповедовать им. В деяниях апостольских мы читаем, как иудеи и язычники собирались, выходили за город, у реки стояли, и ученики Христа в день субботний проповедовали им о том, что мы служим Богу-Творцу, который открылся нам в законе своем. Но в это же самое время Иудея и весь тот регион оказывается под сильным влиянием Римской империи. Не только с военной точки зрения, но и под влиянием также и с философской точки зрения. Надо признать, что сами римляне были подвержены влиянию греков. И это, наверное, хорошо вам всем известно. Греческая философия, греческая мифология была настолько сильной, что распространяла свое влияние на всю окружающую среду. Римляне не имели таких глубоких философских корней, поэтому унаследовали греческую языческую философию и принимали и их богов, которым они служили. Интересно, что бог Аполлон был на самом деле одним еще из греческих богов, и даже еще до Греции был одним из богов в Азии также. Но римляне принимают этого бога как бога своего солнца, начинают служить ему, он приобретает огромный авторитет и огромную важность в религиозной языческой жизни Римской империи. Он становится не только богом солнца, но еще и бог муз. Он покровитель всех художников и поэтов. Он также является, в себе проявляет все качества божественного исцелителя. И я смотрю, как в Римской империи наряду с Аполлоном появляются и вокруг, во всей той местности, и другие боги, представляющие собой поклонение солнцу. Я выписал себе, у греков это был Гелиос, у древних римлян, как мы и сказали, Аполлон, в Персии, Индии, Иране – Митра, в Египте у древних славян – Ра, бог солнца, в мифологии наших предков славян, кто помнит, Яр и еще бог Ярила, у древних карфагенян – бог Молох, в мифологии древних ацтеков и майя Танатию и многие-многие другие боги, которые символизируют собой силу солнца. Я думаю, а почему именно к солнцу было приковано такое внимание у язычников? Наверное, потому что солнце несло с собой начало нового дня. Солнце несло с собой тепло. От солнца прорастала трава, от солнца начинали расцветать цветы. Начало новой жизни. Поэтому Аполлон приобретает это колоссальное влияние в языческой римской мифологии и религиозной жизни. И это влияние начинает распространяться на весь окружающий мир вокруг Иудеи, в тех странах, где христианство создает свои новые церкви, новые общины, соблюдающие заповеди Божии и любящие Господа Иисуса Христа. И мы сегодня пытаемся найти с вами ответ на вопрос, почему же сегодня мир празднует воскресенье? Когда это произошло? На каком этапе? И мы спрашиваем себя сегодня, может быть, когда Христос воскрес, Он пришел к Своим ученикам и сказал, больше не надо праздновать закон Божий, больше не надо праздновать субботу, давайте праздновать воскресенье. И с этого момента началось празднование воскресенья. Было такое? Должен признать, что я внимательно пересмотрел Новый Завет и вдоль, и поперек, но не нашел, чтобы Христос дал такое учреждение. Может быть, тогда было это явлено каким-то особым откровением ранней христианской церкви, и апостолы написали в своих посланиях, что они получили откровение о том, что не надо субботу соблюдать, будем теперь соблюдать воскресенье. Я перечитал послание Павла, перечитал, что Петр написал, но не увидел даже и намека на это. А сегодня мы видим, как христианский мир празднует воскресенье. Мы спрашиваем, почему? Откуда же это появилось? И мы видим, как поклонение Богу Солнца в Римской империи, которое происходило, как правило, особым праздником в день первой недели, в день воскресный. И поскольку христианство стало широко распространяться по всей Римской империи, то правители Римской империи, так же, как и епископы Римской церкви, спустя уже несколько тысяч столетий, после смерти и воскресения Христа, видят возможность привлечь новых обращенных в христианскую церковь. Но эти новые обращенные, они служат Богу Аполлону или Зевсу, служат воскресенье. Как же их привлечь в христианство, чтобы христианство росло и приобретало большую силу? А почему бы не использовать воскресенье, день, в который воскрес Христос, как основание для общего праздника, который объединит и христиан, и объединит и язычников в этом богопоклонении. Должен вам сказать, в этом была принципиальная ошибка, совершенная христианской церковью уже несколько столетий спустя после смерти и воскресения Христа. Почему? Потому что четвертая заповедь о поклонении в субботу свидетельствует нам о Боге-творце, о том, что у нас есть Бог и Создатель, который сам отделил этот день для поклонения. Воскресение же имеет совершенно иную природу. Воскресение – это день воскресения Христа из мертвых, это день радости, но он ни в какой мере не отрицает и не аннулирует необходимость Бога поклонения и соблюдения Его заповеди четвертой в день субботний. Поскольку это начинает учение распространяться в третьем веке, в четвертом веке, император римский Константин желает утвердить это уже административно со своей стороны и принимает закон о поклонении воскресения. Я проследил, что Евсевий Кесарийский был одним из первых, который официально и достоверно сообщает о переносе христианами соблюдения дня отдыха на воскресенье. Вы знаете, в каком веке жил Евсевий Кесарийский? Он жил в 4 веке уже. Сколько лет прошло после Христа и после того, как апостолы проповедовали? Посмотрите, 1 столетие, 2 столетие, 3 столетие, 4 столетие. Евсевий Кесарийский сообщает о том, что уже в некоторых христианских церквах под влиянием римских епископов начинается перенос и празднование воскресения с субботы. И мы смотрим с вами дальше. Видим, несмотря на давление, которое оказывалось Римом, Амвросий, один из епископов Милана. Милан, как мы знаем, тоже находится в Италии, недалеко от Рима. Он отказался следовать этой практике в своей епархии. А практика эта требовала еще и поста субботнего. Для того, чтобы отвратить людей от соблюдения субботы, епископы римские стали требовать, чтобы все соблюдали субботний пост. Скажите, можно радоваться, когда ты ничего не кушаешь? Трудно, правда? Как-то и настроения нет, и все мысли только о еде, и очень хочется скорее дождаться, чтобы этот день закончился, чтобы себе скорее праздновать еду эту и торжествовать на следующий день, то есть в день воскресный. И это сработало в определенной мере, потому что христиане, которые очень любили хорошо покушать, им не нравился этот субботний пост, и тем самым происходило отторжение самой идеи о субботе. Зачем мне нужна суббота, когда я должен поститься, должен воздерживаться от еды? Зачем она мне нужна, когда я в воскресенье могу хорошо покушать, да еще и в храм сходить вместе с соседями своими? Амвросий отказывается от этой практики, и не только он, а многие другие епископы по местам, по Западной и Южной Европе проявляют сопротивление этому вплоть до 4 и 5 века, говоря о том, что нет, мы соблюдаем свою евхаристию или таинство. Посмотрите, Сократ Схоластик, историк известный, пишет, почти все церкви отмечают священное таинство, тайную вечерю, по субботам, он говорит, каждую неделю. Однако христиане в Александрии и в Риме в силу некоторых древних традиций отказались от этого. В силу чего, я спрашиваю вас сегодня? В силу своих, не бойтесь произнести громче, древних традиций отказались от этого. Египтяне в соседних с Александрией районах и жители Фив соблюдают религиозные собрания. Все равно еще они их соблюдают по субботам. Посмотрите, несколько веков, как уже христианская церковь распространяется по всему тогдашнему миру. Но сопротивление утверждению воскресения вместо субботы встречает сильное ополчение со стороны многих и многих стран. После принятия Константином I гражданского воскресного закона празднование воскресения стало официальным и стало популярным, поскольку оно стало уже теперь на официальном государственном уровне принято. Я вижу, не Богом это было утверждено, не было утверждено это апостолами, было утверждено это официально светской властью. И сегодня я слышу тот же самый вопрос. Правильно ли отвергнуть Божию заповедь ради ваших собственных преданий? И я вижу, что же это за день Господень, который сегодня так смущенно некоторые христиане относят к Дню Воскресному. И я вижу, как Священное Писание твердо утверждает, что то, что Господь назвал своим днем, остается вечным и неизменным. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет ли говорить и не исполнит. То, что однажды было написано его перстом, остается вечным и неизменным. Обратите внимание, Бог не изменял свой закон. Нигде в Священном Писании я не могу найти оправдание изменению субботы на воскресенье. Почему? Пророк Исаия говорит, трава засыхает, цвет увядает. А последние слова прочтите вместе со мной вместе. А слово Бога нашего пребудет, как долго, он говорит? Вечно пребудет. Если он дал это слово, если он написал это слово, оно пребудет вечно. Потому что все остальное временно в этом мире. Мы любуемся букетом, но знаем, что пройдет время, и он умрет, если он настоящий и подлинный. Если он нереальный, то он будет долго стоять. так и в нашей жизни, друзья мои. Все, что не подлинно и нереально, оно стоит. А то, что на самом деле мы видим, если это не Божие, то оно увядает и умирает. Бог не изменял свой закон. Почему я это знаю? Потому что псалмопевец говорит в 32-м псалме: «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит как долго? Во век. Помышление сердца его, опять же, как он говорит, в род и род». И псалмопевец вновь утверждает: Бог не изменял свой закон, когда говорит: «Милости же моей не отниму от него». И что он еще говорит? Важные слова. «И истины моей не изменю», утверждает он. Бог не изменял свой закон, говорит мне Екклезиаст также в Священном Писании, когда утверждает: «Познал я, что все, что делает Бог», помогите мне дальше, «пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавлять». Я восхищаюсь Екклезиастом. Я думаю, это один из гениальнейших писателей древности. Посмотрите, как конкретно и точно он говорит: к закону Божьему невозможно ничего прибавить, и от закона Божьего невозможно ничего отнять, потому что это вечная истина. И Христос не изменял закона соблюдения субботы. Мы видим, Христос говорит про эту истину, что Он сам есть эта истина. И о себе же, о Нем же мы знаем, Христос тот же, когда? Вчера, сегодня и вовеки. Он не изменился. И та истина, которая открылась в Нем, остается неизменной. Он же говорит в Евангелии от Матфея, 5 главе, что Он не изменял заповедь о соблюдении субботы. Вновь и вновь Священное Писание нас в этом убеждает. Не думайте, что я пришел упразднить, я пришел закон или пророков. Не упразднить я пришел, но исполнить. И в своей жизни я вижу, как конкретно и верно Он исполнил этот закон Божий. Вы помните, когда Он начал официально, в какой день Он официально провозгласил свой манифест мессианского служения? Что это был за день? Это был день субботний, когда Он пришел в Капернаум и открыл книгу пророка Исаии и стал читать оттуда о своей миссии. Это был Его манифест, это было началом Его официального служения на земле, и Он начинает это в день субботний. Давайте вспомним, что все чудеса, которые Христос совершил, ну не все, я скажу, те, которые особый акцент сделан в Евангелиях, были совершены в субботу. И вы знаете почему? Потому что Ему важно было утвердить в сознании современников и в сознании всех последующих поколений, что суббота – это Его есть день. Он господин субботы, и в этот день Он идет в этот мир для того, чтобы даровать освобождение. Освобождение от рабства греховного, освобождение от человеческих традиций, освобождение от боли, освобождение от слепоты, освобождение от глухоты. Эти чудеса Он совершает, чтобы запечатлеть в их сознании. Вот в чем смысл субботы. Суббота – это мой день, Он говорит, для того, чтобы дать эту духовную свободу, снять бремя это и дать покой вместо этого бремени, которое мы с вами сегодня несем. Митрополит Филарет, интересно, пишет, послушайте: в христианской церкви четвертая заповедь исполняется следующим образом. Он говорит о православной церкви. Празднуется также, он говорит, суббота празднуется, через каждые 6 дней, 7-й. Только не последний из 7 дней, или, он пишет, субботний, а первый день каждой седмицы или воскресный. Митрополит Филарет – один из влиятельнейших авторов христианской церкви, авторитет православной церкви. Друзья мои, я вижу, как он сам открыто и официально делает утверждение о том, что они следуют своим человеческим традициям. Христос не изменял заповедь о соблюдении субботы. Он своей жизнью и даже своей смертью, когда на Голгофском кресте в пятницу вечером Он произнес: «Совершилось!» Так же, как в день творения, закончив все творение, Он отдыхал в день седьмой, так и Своей смертью на Голгофском кресте Он запечатлел святость субботнего дня и находился в покое в день субботний, чтобы тем самым на века оставить для нас печать Своего благословения на дне субботнем. В Откровении, правда, в 1 главе 10 стихе, в синодальной русской Библии, вы помните, как написано, Иоанн говорит? Кто помнит, как там сказано? «В день воскресный объял меня Дух Божий». Или там в синодальном сказал: «Был я в духе в день воскресный». Помните, да, этот стих? Что же это значит? Откуда же и почему Иоанн вдруг не в субботний, а в воскресный день был он в духе? Но я обращаюсь к оригиналу Священного Писания, да даже знаю, что и не надо, наверное, к оригиналу идти. В украинской Библии точнее сделан перевод относительно этого текста. Кто помнит, как в украинской Библии написано? «В день Господень». Точный перевод греческого оригинала, без всякого искажения смысла библейского. Жизнь в послушании Божьей воли ведет нас сегодня к этому покою, который мы не можем найти ни в какой другой день, потому что не послушанием одного мы стали грешниками, а послушанием одного, который в своей жизни соблюдал день субботний, то есть сам Христос наш. Мы видим, Он сделает и многих праведниками. «Я не для того пришел, Он говорит, чтобы по Своей воле поступать, но поступать по воле Отца Моего». И обращаясь к нам сегодня, Он говорит: «Если же любите Меня, то что будете делать? Будете соблюдать заповедь». Давайте еще раз прочитаем этот текст. «Если же любите Меня, будете соблюдать заповеди Мои, говорит Христос». И я убедился в своей жизни, если я верен Божьим заповедям и верен воле Его, Он всегда дает мне мир и защиту свою. Я помню, мне было 17 с половиной лет, когда призвали на военную службу. Я знал, идя на эту медкомиссию, что в итоге, в конце концов, мне надо будет как-то найти возможность, чтобы меня не забрали в обычные войска, потому что я люблю день субботний. Это то, что Господь меня призвал делать и соблюдать в моей жизни. Что же мне делать? Я решил, пойду, когда вызовут на комиссию, буду, прямо пойду и скажу об этом. И я припомню, пришел, и там много-много ребят было, все раздеты, так в трусах, идут от одного врача к другому, к третьему, а в конце концов все подходят к огромным дверям, которые открываются, и там сидит комиссия генералов, начальство городского, которое решает судьбу каждого из призывников. Я помню, как открылась дверь этой передо мною, я захожу туда, останавливаюсь перед ними, они смотрят мое дело, листают и спрашивают: «Ну что, товарищ Кулаков, где вы хотите служить, в каких войсках?» А я говорю: «Да вы знаете, мне надо вам что-то сказать. Дело в том, что я христианин, я верующий, и я люблю заповеди Божии, я в субботу праздную День Господень, и поэтому я читаю Библию и молюсь. Найдите мне какие-нибудь такие войска». Я должен сказать, у них челюсти отвисли. Они сидели минуты три, переглядывали, смотрели на меня, смотрели друг на друга, не знали, что и сказать, и как поступить в этой ситуации. А я стою, чувствую, у меня поджилки немножко трясутся, под струйками бежит. Я в одних своих трусах стою перед этими генералами, перед всеми, рассказываю им о субботе. Потом, когда они вроде немножко успокоились, этот генерал, сидящий в погонах своих, спрашивают: «А что это за четвертая заповедь? А ну-ка расскажи нам немножко больше об этом». Я думаю, если бы я знал, я хоть конспект бы какой-то приготовил. Никогда не думал, что свою первую проповедь в трусах должен проповедовать перед всей этой комиссией городской. Я начал им рассказывать все, что я знал. Рассказывал и о Моисее, и о том скрижале, который от Бога он получил, и о том, как Христос соблюдал день субботний, и о том, как я хочу, чтобы я остался верным Ему. Они слушали, забыли про всю комиссию, и вообще забыли, зачем они там были даже. В конце концов, этот генерал выслушал меня и говорит: «Ну, знаешь что, ладно, отправляю тебя в стройбат, иди соблюдай свою заповедь о субботе», он говорит. Я почувствовал, как Господь ответил на мою молитву, дал мне силу, и должен вам сказать, я почувствовал себя важнее генерала на той комиссии. Я почувствовал себя, что Господь дал силы, встал на мою сторону, защитил меня, благословил меня, потому что я, возлюбив Его, решил соблюдать заповеди Его. Я хочу, чтобы это было и желание вашего сердца тоже. И когда сейчас наши девушки будут петь этот замечательный духовный псалом, я бы хотел, чтобы каждый внутри спросил себя в сердце: люблю ли я Господа? Соблюдаю ли я Его заповеди?
Ты мне близок, словно берег морю. Ты мне дорог, словно детям мать. Ты пришел, чтоб сладким сделать горе. Ты пришел, чтоб милостью объять. Без тебя и жизни мне не надо. Без тебя я только что дышу. Ты святая в жизни мне отрада. Будь моим, тебя, Господь, прошу. Там, где небо встретится с землею, чтобы из рук ее принять меня, там впервые встречусь я с тобою, и глаза мои узрят тебя. Без тебя и жизни мне не надо. Без тебя я только что дышу. Ты святая в жизни мне отрада. Будь моим, тебя, Господь, прошу. Без тебя и жизни мне не надо. Без тебя я только что дышу. Ты святая в жизни мне отрада. Будь моим, тебя, Господь, прошу. Живою я живу, пока в свой час умру. Ты мне ближе, чем песок прибою, и дороже, чем вода в жару. Без тебя и жизни мне не надо. Без тебя что дышу. Ты святая в жизни мне отрада. Будь моим, тебя, Господь, прошу. Без тебя и жизни мне не надо. Без тебя я только что дышу. Ты святая в жизни. Прошу.
Я вспоминаю, как когда еще не был женат, и мы дружили с моей будущей женой, она часто летала к себе домой, к своему отцу и сестрам, и как-то прислала телеграмму о том, что она возвращается, и написала Как и договаривались, прилетаю рейсом 66-м, встречай. Я подумал, как и договаривались. Ну, наверное, это будет понедельник. Я подумал, вроде так мы договаривались. И я с таким рвением поехал в аэропорт. И стою, жду этот рейс 66-й. И думаю, ну вот сейчас она выйдет, и я с ней встречусь там. Но оказывается, все прошли, все вещи получили, все разошлись. А я остался один, так и стоять, не дождавшись. А потом, только стоя там, я вспомнил, да ведь мы договаривались на вторник. Мы же вторник, а это вот моя невнимательность ко всему этому и привела к тому, что я вот стою один, а ее нет. И я думаю, для Бога не безразлично, когда Он говорит, что я сотворил этот мир за 6 дней, а день 7-й я отделил для того, чтобы быть с вами в этот день. Я осветил этот день для того, чтобы войти в общение с вами, для того, чтобы встретиться с вами. А мы вроде бы говорим, да ничего, я воскресенье приду, вроде бы какая разница. Но, друзья мои, проходит этот день субботний, и Господь видит, мы не пришли на эту встречу с Ним, мы утратили это благословение Его присутствия. Потому что в этом благословении и в общении, когда Он рядом с нами, мы с вами получаем обожение. То есть, когда мы рядом с Ним, мы начинаем отражать Его характер в нашей жизни. Его слова, как Он говорил, Его поступки, Его любовь. Все это начинает нас изменять и преображать в Его божественное подобие. И мир становится иной, семьи наши становятся иные, даже наша личность меняется, и все это увидят, весь мир это увидит. Я хочу, чтобы в вашей жизни ваши супруги это увидели, ваши дети это увидели, что вы ищете этого обожения в своей жизни, уподобления Его естеству. Хочу помолиться о вас, давайте встанем. Господь наш, мы желаем следовать воле Твоей. И если это желание вашего сердца, вы можете поднять перед Богом руку и сказать, «Господи, мне трудно, я не все понимаю, Господи, но Ты возьми мою руку, веди меня и научи меня, Господи, соблюдать закон Твой, чтобы я во всем проявил любовь мою к Тебе». Пусть Господь благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь.